«Принесите дар», — приказал жрец. Не пойми, откуда раздалось мрачное жужжание, словно бы отзвук большой деревянной трубы. А по краю пещеры появилось несколько отверженных. Во тьме и слабом свете замаячили полузвериные морды, заблестели нечеловеческие глаза и кривые клыки. У меня был спрятанный плоский нож. Ндели опирался на мой посох шпиона, который изображал его трость, и, полагаю, у него был и нож следопыта. И это все. Я взглянул на жреца, что указывал своим серебряным когтем на жертвенный стол, расшнуровал мешок и выкатил голову несчастного между прочими.
«Да», —
произнес довольно жрец, —
«грядет время подземной мистерии, великого пира, на который будут призваны верные, чтобы все стало единым».
Он хлопнул ладонями, и измененные подошли с четырех сторон, но мы стояли совершенно спокойно, ожидая, что будет. Один из них, с мясистой мордой, похожей на голову буйвола, держал деревянный поднос с двумя чарками.
«Задание выполнено», — сказал жрец. «В награду я даю позволение выпить молочный огонь».
Я едва не фыркнул, ждал не пойми чего. Две чарки молочного огня. Для набожных амитраев это был святой напиток, выдаваемый на большие праздники, и его разрешено было потреблять только жрецам и женщинам. Порой позволяли его пить в награду в армии, на церемониях, сопровождавших повышение в ранге или при оказании почестей за мужество в битве. Вот только это был довольно слабый напиток, что делали из кобыльего молока, сладковатый, отдающий скользким творогом. Я такой пил даже ребенком, когда запрещали мне более крепкие напитки, во времена амитрайских праздников, когда сидел рядом с отцом в смердящем войлочном ритуальном шатре, который ставили на лугу тысячи цветов, и принимал военные процессии. Далеко этому напитку было до пальмового вина, амбрии или простого пива со специями. Я взял чарку с подноса и снова почувствовал этот запах. Не хватало лишь мускусного козлиного аромата шатра и тошнотворной вони жирного мяса сурков, печенного на углях, чтобы я снова оказался в детстве. Пока мы пили, измененные приблизились к нам, жадно глядя на чарки в руках. Молочное пиво имело не совсем тот вкус, какой я помнил, и было, пожалуй, еще хуже, но воспоминание из детства настолько задурило мне голову, что когда Ндели вдруг выплюнул содержимое чарки прямо в лицо ближайшему измененному, сам я проглотил то, что держал во рту. Понял, что происходит, лишь когда мои губы и язык превратились в куски дерева. Вода, а не менее. Ндели подпрыгнул, опираясь на посох шпиона, и пнул ближайшего измененного в голову, развернулся в воздухе, ударил еще одного, а потом упал на землю, подхватывая посох, и направил очередной удар в голову следующего противника. Крутанул палец и выписывая ею сложный знак, а потом перебросил через спину, вытянув один конец в мою сторону. Я схватил и провернул, высвобождая меч, а потом развернулся в сторону жреца, который ловко отскочил за каменную колонну, махнув своим плащом. Ндели снова крутанул посохом, и я услышал, как со щелчком блокируется наконечник копья. Один из измененных повалился на землю, другой тряхнул головой, по которой потекли потоки крови, третий качнулся, бессильно держась за живот. Но я уже не чувствовал лица. Пол пещеры вдруг показался мягким, словно трясина, и начал проваливаться под ногами. А потому я сумел сделать только пару неуверенных шагов, волоча кончик клинка по скале и хватаясь за край алтаря, который был куда дальше, чем казалось. Звук труб пульсировал у меня в ушах, словно далекий зов морских чудовищ, а желудок мой подкатил к горлу, как на палубе галеры. Опрокидываясь на стол, я еще заметил, что Индели начинает покачиваться и терять равновесие, а из темноты на него падает сеть, утяжеленная грузиками. А потом лицо мое ударило в тонкий слой воды на поверхности гладкого и холодного жертвенного стола. Последнее, что я увидел, было синее лицо Агнора морского ветра, глядящее на меня с насмешливой, кривой гримасой. Пробуждение от воды онемения всегда одинаково. Темнота, головная боль и жажда. Горло, как высохшая на солнце кожа, язык, как сдохший зверек во рту. Даже мои глаза казались сухими. В затылке и висках что-то болезненно пульсировало, словно желая выбраться на свободу. Я не мог понять направление, не видел, где верх, где низ. Казалось, что я ослеп. В отчаянии я открывал и закрывал глаза, но не обнаруживал никакой разницы. Я чувствовал только ледяную поверхность мокрой скалы и холодное, влажное давление на запястьях и на щиколотках. Я попытался шевельнуться, услышал звон железных звеньев и почувствовал рывок за ногу. Мне удалось сесть, хотя в моей погруженной во тьму голове все перевернулось, а боль на вылет прошила виски. Я сложился пополам, меня стошнило. Теперь я сидел не только в темноте и влажности, но и в резком смраде содержимого собственного желудка. Я был голым. На руках моих железные кандалы, соединенные друг с другом несколькими звеньями. Посередине я нащупал еще одну цепь. Она вела к оковам, в которые были взяты мои ноги, и та убегала дальше в темноту. Я дернул ее без особой надежды, но цепь, естественно, сидела как влитая. Сумея я встать, позволено бы мне было сделать не больше пары шагов. Я перекатился вбок, пытаясь вытянуть сколько удастся скованные руки. Некоторое время я извивался по полу, словно слепая змея, но все же нащупал стену. Неровную, с резкими гранями поверхность голой скалы. Значит, все еще пещера. Где-то глубоко под городом, в лабиринтах коридоров, внутри горы, где никто меня не услышит, и даже Ульф не вынюхает. Ползая, стуча цепями и раня тело, я ощупал еще две стены и отверстия между ними, закрытые решеткой из толстых, в палец прутьев, до которых я едва дотягивался руками, до предела натянув цепь, что держала меня за щиколотки. Кроме этого, вокруг был только камень. Люди цивилизованные даже самому ненавистному врагу дают в камеру одну, по крайней мере, вещь — жбан воды. Если не кусок хлеба, то хотя бы несколько глотков жизнетворной жидкости. Вот только я не был жертвой людей цивилизованных. Я был взят в плен своими земляками, фанатичными дикарями, которые называли себя самой большой мировой империей, матерью народов. Но до такой степени презирали отдельного человека, скованного и бессильного, что скупились на кубок воды. Обитатели побережья парусов за худшую черту характера считали издевательство над побежденными и к тем, кто так поступал, относились с презрением. Исследовав свою каморку, я выбился из сил. С меня ободрали одежду, к тому же вода онемения выпила из меня все силы, а будучи скованным, я едва мог шевелиться. Потому я скорчился у стены и лежал там совершенно обессиленный, с приоткрытым ртом, словно рыба, у которой уже нет сил биться. Очнулся я, лишь когда почувствовал, что плечо мое, прикасающееся к стене, сделалось мокрым, и что катятся по нему капли воды. Потом я провел некоторое время, целуя и облизывая стену, словно та была телом любовницы, и пытался высосать растущие на ней капельки воды, отдающие на вкус камнем. Таким-то образом я сумел через некоторое время сделать хотя бы несколько глотков, но даже этого хватило, чтобы немного прийти в себя. Тогда мне стало казаться, что в окружающей меня темноте что-то маячит. Что с той стороны, где отверстие в пещере и решетка, темнота чуть более глубокая и полная. По крайней мере, это могло означать, что я не ослеп, а только оказался в месте, куда не добиралась и капля света. А еще я начал слышать негромкие звуки. Далекое капанье, тихий, едва слышный посвист ветра, что летит целые стаи, вьющимися, словно кишки, коридорами под городом. Через некоторое время мне начало казаться, что я слышу легкое побрякивание цепей.